Программа о тех, кто достоин. Аплодисменты. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Рад вас приветствовать, почтеннейшая публика. У нас в гостях сегодня...
Вячеслав Малешко, моя фамилия. Здравствуйте, уважаемая публика.
Приветствую вас, маэстро.
Я сейчас слушал ваши джинглы, и там упоминался трактор ДТ, по-моему, 54. И я вспомнил, что первый раз я за руль сел за трактор «Беларусь». Мне было 12 лет, мне дали порулить. Я, по-моему, затоптал все поле кукурузы, которое только что взошло. Угу. Такое неожиданное открытие и воспоминание у меня сегодня.
А я на стройке влез в кран, в такой большущий, с бетонными такими противовесами. Что-то там нажал, он как поехал, я убежал.
Но я тебе могу более смешную историю и грустную одновременно рассказать, чтобы мы, когда были пацанами, я вот ездил к бабушке в деревню на все лето, и мы играли в салочки, знаешь, такую игру наверняка, и многие наши сверстники помнят это название. Мы играли в эти салочки на работающем комбайне. Как из нас никто не свалился под колеса, в общем-то, как мы остались все живы.
Ну, как, ну, погоди, практически.
В этих игрищах это, в общем-то, удивительно весьма.
А вот интересно, сейчас суббота. Обычно музыканты...
Как суббота? Сегодня воскресенье,
по-моему. А, воскресенье сегодня, да?
Да.
Ой, что-то я перепутал. Это я готовился.
Вы спешите жить, мужчина.
Я просто живу своим вчера. Я просто вчера обдумывал этот вопрос, как бы его задать.
Ты какой-то Пол Маккартни просто. Веришь во вчера. Понятно.
У меня очки лучше, чем у него.
А он что, сейчас в очках ходит?
Ну, не знаю. Я с ним давно не виделся в телевизоре. В телевизоре сейчас же показывают все больше не Маккартни.
А кого?
Ну, вот такая большая фамилия. Не Маккартни и целая стая братьев не Маккартни.
Знаешь, интересная история по поводу не Маккартни. Мы год назад собрались с группой товарищей, с которыми я когда-то работал в ансамбле «Веселые ребята», и решили тряхнуть стариной и записали новые песни. Не сделали клона старых песен, а решили сделать совершенно... А можно музыку убрать, а? Она меня заставляет просто говорить в ритме, понимаешь?
О, тогда я погромче сделаю.
Ну, не надо, это будет уже рэп, понимаешь? Меня обвинят в плагиате.
Значит, это будет не рэп, а былинность, русская былинность.
Короче, мы собрались. Толя Алешин, я, Леша Пузырев, Саша Чененков, и нас собрал всех лидер группы «Старый приятель» Саша Зарецкий. Мы записали пластинку и начали соображать, как же назвать. И было очень, на мой взгляд, симпатичное название «Не веселые ребята». Причем, в зависимости от того, вместе написалось это слово или раздельно, совершенно смысл бы менялся. Но в итоге мы назвались «Люди встречаются», эту пластинку, и вот она где-то даже есть в продаже сейчас.
Угу. Мы чуть позже уже что-то начнем слушать. Я вот что хотел спросить, на самом деле. А ведь субботний вечер, даже воскресный, это время, где артист, ну, не знаю, когда, покоряет стадион или там клубы на худой конец. А идти на радио – это оригинально. Но зачем?
Ну, это артисты, понимаешь, я автор-исполнитель. Вы не путайте, большая разница.
Любой человек, выходящий прилюдно что-то делать при людях, даже если вот слушатель звонит на радиостанцию,
На самом деле, если говорить о трудовых буднях, то, наверное, все-таки не воскресенье самый такой трудовой день, это четверг-пятница, когда народ перед предстоящими выходными отвязывается по полной программе, а в воскресенье уже все отсыпаются и слушают нашу с тобой передачу.
Это называется «Ад наступающего понедельника», есть такой термин в социологии.
Понедельник день тяжелый, бьет будильником с утра. Просыпаюсь невеселый, на работу пора. И троллейбус убегает, как в насмешку надо мной. Я, наверное, опоздаю, я бегу, как шальной. Кто тебя придумал, понедельник? Кто тебе вершину скалы. Ну, такая песенка, когда-то давно-давно в самодеятельности пелась.
Это я помню на репетиции дирижер Федосеев тоже так вздохнул, сказал, понедельник день тяжелый, нельзя в поле работать. Вздохнул и начал симфонию Прокофьева.
Но он на русский манер использовал интонацию русский, а мы вообще влезли в епархию Чака Берри, Элвиса Пресли и других рукоженных исполнителей.
Наши парни. Вот нельзя же сказать, что Элвис Пресли – это не наш парень.
Ну, Кенни Джи – это наш парень. Я знаю, еврей из Одессы. А вот насчет Элвиса Пресли я затрудняюсь.
Да любой нормальный талант в мире, он наш.
Ну, что-то вот помимо Сигала, что-то никто не рвется брать паспорта у нас и депортье.
С Сигалом у нас тут даже была специальная тема отдельная, что это очень хорошо.
Я имел в виду Витю Чайку, на самом деле.
Это что-то прокурор какой-то такой.
Какой прокурор? Витя Чайка, который... Ты не ангел, но... Ох, но для меня, это который написал для Леши Глызина целый набор песен. Чайка его псевдоним, а настоящая фамилия его Сигал.
А.
Во, как я тебя запутал, да, Антон?
Вот просто все очень... Неожиданно, я тут же да? упоминании фамилии Глызин, я вспоминаю тут же замечательную песню группы ХЗ «Зато утонуло красиво напротив Кремля», как раз Глызин поет. То есть многие вот поп-звезды, они участвуют в этом ансамбле.
А что такое ХЗ?
Это такое творческое содружество, в котором куча народу поет кучу коротких песен, кучу лет, начиная года с 87-го. В эфире название это непроизносимо, но с удовольствием там участвуют всякие Хлебниковы под псевдонимом Марии Искусницы и поют то, что не могут себе позволить в телевизоре.
Ну, меня, честно говоря, не приглашали, поэтому как-то это мимо меня почему-то прошло. Я как-то оказался неокученным, неоплаченным.
Я попробую замолвить словечко по случаю.
Да, уж пожалуйста.
Вот, не пожалеете.
Пролоббируйте меня, пожалуйста, в высших инстанциях.
Я хотел спросить перед тем, как мы послушаем песню уже студийно, то, что звучит в телевизоре, в радио, в исполнении Малежика. И
это
то, что
сплошное ХЗ, на самом деле.
Вот насколько ХЗ то, что не звучит? То есть насколько вершина айсберга отличается от всего накопленного репертуара?
Ну, я думаю, что я вообще-то айсберг переплюнул, и «Титаник», бы наткнувшись на меня, бы затонул бы еще раньше. Понимаешь, никого бы спасти не удалось, если бы наткнулся на мой айсберг. Дело в том, что просто крутят... Ну, порядка там 12 моих песен, а их написано порядка где-то 500, я думаю. И как бы автор не останавливается. Не знаю, насколько я хорош нынче, поскольку возможно, что я повторяюсь, но, тем не менее, песня сочиняется до сих пор. Иногда даже неплохие. Могу что-нибудь вот совсем из последних.
А давайте живьем, а потом в записи.
А может быть, мы вообще обойдемся живьем, да? Может, я бы попал в рай, если б не было твоих губ, три холодных, как в лесу май, после зимних беспощадных вьюг. Может, я бы попал в рай, после сыт щедрых и скупых дней, если б вместо коньяка чай пил на свадьбах у своих друзей. Налей, дружище, по одной за тех, кто с нами рядом. Я плачу наш рай земной любым жестоким адом. Может, я бы попал в рай, если б мимо прошагал враг, если б все же отыскал край у земли, что на семи ветрах. Налей, дружище, по одной за тех, кто с нами рядом. Я плачу наш рай земной любим жестоким адом. верховодит на земле май, в райских кущах и закат мил. Может, я бы попал в рай, если бы вовсе на земле не жил, не жил. Если честно, то в наушниках я себя не слышу. Просто я слышу себя через наушники, то, что звучит живьем. Попроси, пожалуйста, меня подключить и в уши добавить. Звучка чуть-чуть.
Сейчас во время новостей я все исправлю.
Хорошо.
Дело в том, что здесь радиостанция, она же такая политически говорильная. Вот, а когда политики говорят, им не надо себя слышать.
Они, по-моему, поют.
Они поют, да, совершенно.
Знаешь, почему-то сразу вспомнилось. На фене слово петь сдавать своих товарищей. И когда политики поют, это, в общем-то, звучит довольно двусмысленно.
А миллиарды наших слушателей интересуются гитарой. Гитара звучит очень самодостаточно, но и спрашивают, что это за такая гитара чудесная, мастеровая или какая-то вот такая, вот чем она особенна?
Она просто, если говорить, чем она чудесная, если она действительно чудесная, то, наверное, тем, что она как икона намоленная. Я с ней выхожу на сцену порядка, ну, почти 20 лет, и, в общем-то, за это время она впитала в себя любовь моих зрителей. Надеюсь я, и практически черной энергии там нет, и мне не приходится свечками вокруг нее и молитвами изгонять дьявольскую силу из моего инструмента.
А вот, возвращаясь к вопросу о рае, есть ли на сцене, когда выступаете, ощущение, что вы в раю? Я потому что недавно слышал от одного музыканта такое выражение.
Ощущение эйфории однозначно существует, и я даже могу сказать, что в силу того, что я пою концерты живьем, и у меня, как правило, устанавливается контакт со зрительным залом, то особенно раньше я очень чувствовал подпитку, которая приходила ко мне из зала. Сейчас это ощущается меньше, либо мои приемные устройства стали слабее, либо радиостанции моих зрителей чуть-чуть.
Ну, люди немножко
ослабло. Да. И раньше я выходил переполненный эмоциями. Сейчас иногда нужно выпить рюмку какого-то крепкого спиртного напитка, чтобы восстановить силы. Могу сказать, вот у меня было два таких очень тяжелых концерта, когда я практически был обесточен. Это один концерт, когда меня попросили выступить в «Матросской тишине» перед 12, по-моему, что человек 15-20 было молодых преступников, причем они были от 12 до 18 лет, и как мне сказали, что у них 85% вот из всех моих зрителей были, они тянули на статью убийство, понимаешь, они были в преддверии суда, и моя музыка им была, по-моему, до такого фонаря, что через 15 минут кто-то из них сказал, через 15 минут я их спросил: ребят, может, мне не надо петь? Они говорят: нет, дядя, пойте. И я был, в общем-то, довольно сильно обесточенный после этого концерта и приходил в себя очень сильно. И второй концерт у меня, однажды я выступал в госпитале, где, ну, практически люди доживали свои последние дни. Это были онкологические больные, когда их привезли ко мне на концерт. Кого на кресле каталки, кого на кровати. И я пел, ну, наверное, человек 10-15. И за час 15 я был совершенно мертвый. Я дня три приходил в себя. Я не готов был к новой встрече со своим зрителем. Так что это такая опасная. Да, кстати, опасная штука. Кстати, могу рассказать еще одну любопытную энергию историю по поводу обмена энергии и вот того вопроса, который меня довольно долго занимал. Знаете, ведь православная церковь, особенно в XIX веке, заставляла хоронить актеров за границей кладбища. Вот, за то, что актеры меняют личину, которую тебе подарил Господь Бог, я долго думал, есть ли в этом какой-то рациональный смысл. И где-то в прошлом году меня пригласили поучаствовать в киносъемках, и я там играл героя, который оказался в конечном итоге мерзавцем. Меня разоблачают, и, значит, снималась сцена, моего разоблачения, когда актриса, игравшая какого-то главного милицейского чина, который меня разоблачил и вывел на чистую воду, доводит меня, моего героя, до самоубийства, она очень, по-моему, сильно вошла в образ и меня ненавидела, по-моему, по полной программе. А сцена снимается, ну, до дубля 5-7, и я вечером вдруг я почувствовал, что я не очень хорошо себя чувствовал. Я начал прокручивать воспоминания своего дня и понял, что, в общем-то, наверное, не зря актеров хранили за пределами кладбища. В этом что-то есть, вот в смене своей личины на сцене, и это довольно опасное деяние, и не зря многие актеры отказываются сниматься в сценах, где их убивают, и где они, ну, уходят на тот свет.
Ну, надо подумать насчет этого, потому что, может быть, здесь как раз и сказывается нюанс между школой Станиславского и школой Михаила Чехова. Вот у них есть некая такая разница во вживании в эту личину. Вот. Слишком заигрываться нельзя, как сказал один мне реконструктор эпохи, а если заиграешься, это к доктору.
Ну, во всяком случае, я когда-то разговаривал с Сашей Михайловым, актером известным нашим, и он, играя в Малом театре на сцене в спектакле «Смерть Федора Иоанновича», он настолько вживался в образ, что он просто заболел. И он просил, чтобы этот спектакль сняли. И он в итоге ушел из этого спектакля.
Ну, что ж делать? Тут,
давай о веселом чего-нибудь.
Живьем?
О веселом. Хочешь, чтобы я спел? Могу.
Да, я думаю, что мы можем спеть еще песню. Вы споете, потом чуть поговорим и поставим запись, а потом будут новости.
Давай.
Слушаем.
Как там гитарка звучит моя?
Мне нравится.
Поманишь, то опять словно птица из рук. От перона моих ожиданий до перона нелепых разлук. От страсти, то смеешься, то плачешь опять. Но искать себе новое счастье все равно, что без крыльев летать. Бог меня тобой наказал, как смычок непокорный скрипкой. На счастье твои глаза. На счастье твоя, на счастье твоя улыбка. Чок непокорной скрипкой. На счастье твои, на счастье твои глаза. На счастье твоя, на счастье твоя улыбка.
Спасибо. Вячеслав Малежик с нами.
С вами.
Когда, например, классический музыкант исполняет что-либо, ну, обычно не свое, он чувствует себя в компании, ну, не знаю, французских импрессионистов или, например, там, венских классиков. Но всегда даже у автора есть какие-то жанровые соответствия, да, там, рок-н-ролльчик спеть, или городской романс, или там, пионерскую песню. В чьей компании вы себя ощущаете? Ну и вообще как-то каких-то вот приятных коллег
Ну, я, как правило, ощущаю себя хорошо в компании умных людей. А вот жанровые стилистики для меня, в общем, достаточно такое условное понятие. И, наверное, это дело репортеров и журналистов засовывать меня в какую-нибудь прокрустову ложу и потом говорить, что вот он такой-то, но он не выполняет тех-то и тех-то условий для того, чтобы быть точным каким-нибудь рок-н-ролльщиком или еще кем-то.
Но это разница между журналистами и музыковедами.
Во всяком случае, я могу сказать, что когда мои друзья вдруг начинали, с которыми я начинал играть рок-н-ролл, говорили, что я христопродавец, что я изменил рок-н-роллу, начинали размазывать сопли и расцарапывать в кровь лицо в таком религиозном экстазе, то ну, я как-то удивлялся, потому что мне действительно интересна разная музыка, и интересно попробовать было себя там и там. И я считаю, что рок-н-ролл скажем, какой-нибудь симфонизм, это инструментарий, который позволяет тебе значительно легче или труднее раскрыть тот образ, который ты хотел бы донести до зрителя.
Еще такой момент, что если взять там, не знаю, Led Zeppelin'ов, основателей, они какими только жанрами не баловались, и всегда это было рок-н-ролл.
Вот, и... Ну, во-первых, если, Антон, если уж на то пошло, я прежде чем разговаривать о рок-н-ролле, хотел бы спросить уже сам вас, ага. Или тебя, я не понял, как мы...
Нас.
Как, нас. Дать определение рок-н-ролла. Ну-ка.
А не надо.
А вот, вот,
пусть оно витает в воздухе.
А в том-то и дело, что вот кого я не спрашивал, никто толком определит, что такое рок-н-ролл.
Просто я
не
такая
может.
Педантичная зануда, что буду сейчас долго рассусоливать, понимаете. Это глубоко научный вопрос.
Да-да.
Потому что вот я тут пересматривал фильм про Высоцкого к его 70-летию «Я приду по вашей душе». Там Сева Новгородцев говорит, что Высоцкий — это, в общем-то, такой предвестник рок-н-ролла у нас.
Так я дальше Сева Новгородцева пошел в таком случае. Я сказал, что ансамбль пантомимы «Лицедеи» — это... Рок-н-ролльщики номер один, которые не произносят ни одного слова. Это такой частый
вполне,
случай рок-н-ролла. Поэтому вот эти вот все рассуждения, рок это или не рок, это такая хренотень и пустая трата времени. Надо говорить о том, воздействует это на человека или нет.
Да? Если это по роковому воздействию, значит, рок. Если воздействует по...
Мне нравится слово по-роковому.
По-роковому.
Причем вместе написанное.
А послушаем-ка мы песню в записи, потом новости, а потом вернемся к беседе.
Чтобы люди вспомнили, как я звучу на пластинках.
На последнем сеансе кино под мельками какой-то огонь я держал твою руку в ладони. И спасибо, что было темно. Не беда, что картина длинна, и что в ней хоть сиди до рассвета. Как у нас никакого сюжета. На экране лишь он и она. Шли по берегу твой, не знаю куда. Их следы на песке размывала вода. Ничего я не знаю про этих людей. Помню только тепло от ладони твоей. В этот день было все решено. И спасибо, что очень не скоро окончание того разговора. На последнем сеансе кино. Не беда, что картина длинна, и что в ней хоть сиди до рассвета. Как у нас никакого сюжета. На экране лишь он и она. шли по берегу двое, не знаю куда. Их следы на песке размывала вода. Ничего я не знаю про этих людей. Помню только тепло от ладони твоей. Шли по берегу двое, не знаю куда. Их следы на песке размывала вода. Ничего я не знаю про этих людей. Помню только тепло от ладони твоей.
Аплодисменты. Программа о тех, кто достоин.
Ну что ж, друзья, Вячеслав Малежик с нами.
Антон, да. Поскольку вот опять же в джингле я услышал программу о тех, кто достоин, то я хотел бы сказать, что я достоин того, что 18 февраля 2017 года в Кремлевский дворец съездов ко мне пришли зрители и поздравили меня с моим днем рождения, на который соберутся мои друзья, где мы споем веселые и грустные песни, которые я придумал в старые добрые времена, да и в последнее время тоже. Так что будет весело, приходите, пожалуйста, я вас не подведу.
Да, приходите. Я вот что хотел спросить. Были ли в вашем искусстве некие резкие повороты? Ну, как, например, Крафтверк поначалу играл, там что-то тюлюлю на флейточке, там какие-то такие психоделички. Потом бац, купили синтезатор и устроили совершеннейший поворот в электронной музыке и в своем творчестве. Вот у вас были какие-то подобные вдруг изменения?
В жизни или в музыке?
В музыке.
Ну, во-первых, достаточно резкий поворот произошел, когда я ушел из, скажем, самодеятельности, из андеграунда московского на профессиональную сцену «Веселые ребята», где я надеялся, что с моим приходом все резко изменится, и что все начнут петь рок-н-ролл, и что вот я буду той самой последней каплей, которая переполнит чашу терпения художественного руководителя всего ансамбля, и мы запоем совершенно другую музыку. Но я глубоко ошибся. Меня тихонечко так задвинули, чтобы я не высовывался. Вот. И я успешно с 73 по 86 год прослужил на профессиональной сцене в вокально-инструментальных ансамблях. А потом параллельно я как бы записывал свои работы, которые я придумывал на всяческих подпольных студиях, и выпускал их, опять же, как сам издат. И, честно говоря, где-то году в 85-86 там готовился уже указ и перечень артистов, которых надо вообще привлечь чуть ли не к судебной ответственности за антисоветскую пропаганду. В списке 20-25 артистов был я тоже. Но, к счастью, произошла перестройка, и можно что угодно там говорить, ругать Горбачева, Ельцина и всех-всех, но для меня это было, в общем, таким моментом, что я, уйдя с профессиональной сцены в самостоятельное плавание, я, в общем-то, уже не задумывался о том, что петь мне или что не петь. Я пел то, что я сочинил, то, что я считал нужным.
А из антисоветского что-нибудь можно процитировать с гитаркой?
Ну, я не знаю. Ну, хотя бы такая песня была. Если вспомню. Был рожден я девяткой, но злая молва Ванькой встанькой меня окрестила. Слишком умной и легкой была голова, так шестеркой в жизнь и вступила я. Все любили меня, все хвалили меня, а вокруг столько добреньких взглядов. Был успех у пятерок, пьянее вина, снисхождение девяток, награда. Тройки женщин, о, все без ума, и четверки, их тоже в достатке. Помню, как-то семерка со мною была, и бюджет мой тот час дал осадку. Все любили меня, все хвалили меня, а вокруг столько добреньких взглядов. Был успех у пятерок, пьянее вина, снисхождение семерок, награда. Так и жил бы шестеркой, но вот ведь судьба. Баба-двойка с корыстной целью захотела меня повалить на себя, не дождавшись, пока охмелею. Но я, кувырнувшись, девяткою встал и, раскинувши в стороны руки, равновесие фортуну чудом поймал, лишь запачкались чуточку руки. И шестерки, семерки, восьмерки тот час загудели в ответ возмущенно. Он заставит, поймите, подвинуться нас. Нам и так не хватает озона. Цифры, цифры, о цифры, о цифры, субъективна оценка порой. Только тот, кто уже на вершине, может стать за порядок горой.
Ну вот отличный безыдейный декаденсный нигилизм.
Да, я сейчас пойду. Поздний час чередой огней подает мне условный знак. Я снимаю замки с цепей и спускаю собак во мрак. Я снимаю замки с цепей и спускаю собак во мрак. Если будет незваным гость, зубы встретят его в ночи. Я на завтрак добавлю кость той, которая злей рычит. Я на завтрак добавлю кость той, которая злей рычит. Хоть недолг собачий век, не найдете вернее слуг. С наслаждением сожрут червей из моих загребущих рук. Отомкну при свече сундук, обомлею, сойду с ума. Будь он проклят, мой сотый друг, если сотен в кармане тьма. Будь он проклят, мой сотый друг, если сотен в кармане тьма. Говорят, для моих собак у кого-то в запасе я. Если верно, то он дурак, и поэтому пусть говорят. Если верно, то он дурак, и поэтому пусть говорят. Пусть ликует коварный тать, замышляя взломать замок. Я не стану судьбу пытать, я куплю себе новых псов. Поздний час чередой огней подает мне условный знак.
Ну,
знаешь, я напел тут кучу всяких песен, приглашаю на концерт. По-моему, я сейчас всех своих потенциальных зрителей распугаю, к чертовой
матери.
Придет
совершенно другая компания в цепях
и наколках. Но с другой стороны, фразу Штирлица о том, что запоминается последняя песня из репертуара артиста, она не отменяется. И в конце мы дадим веселуху.
А это такая фермерско-кулацкая была. Меня очень порадовало. Когда человек вот за свое, так сказать, у него концепция стоять за свое. Притом там ничего такого материалистического особо нет. Просто человек вот хочет отстоять то, что у него есть.
Ты имеешь в виду «Скупого рыцаря»?
Это какой-то очень продвинутый «Скупой рыцарь». Притом там не упоминается «Разгильдяй сын». Он какой-то вот самодостаточный. Это какой-то «Скупой Робин Гуд» скорее.
«Скупой Рубинович». Дай я тебе еще одну песенку споем. У нас есть еще...
У нас еще...
На то, чтобы восстановить свою репутацию, у нас есть еще некоторое время. Я еще одну песенку такую альтернативную тебе спою. Убирай музыку, чертовой матери. Будем слушать «Належка».
Рыскали в ночи звери, кому чет, кому нечет. Жировал в реке жерех, сторожил врага кречет. Ночь лаял, навалившись ног ветер, леденцом причал таял в лунном неживом свете. А ты спала, ты спала. Устыдившись слез довьих и победный стяг сечи красил старшина кровью. А ты спала, ты спала с улыбкой нежной, но родной. А ты жила в раю обещанном не мной. Весны. И за окном твоим цвела сирень не сбывшейся весны. Рыскали в ночи звери, кому чет, кому нечет. Сторожил врага кречет.
Слушатели пишут, что «Малежик» великолепен, спасибо, очень интересно.
Ну да, ну ладно. Ну, на самом деле, я вот сидел, пел песню, думаю, что если я за последние свои три песни своих поклонников не распугал, то все равно у меня два слушателя остались. Вот ты, Антон, и наш звукорежиссер. И я, в общем-то, на двух поклонников могу приобрести за сегодняшний вечер себе лишних.
В общем-то, я несколько удивлен, потому что все-таки я больше с вершины айсберга был знаком. А тут оказалось, что все гораздо серьезнее, чем я думал. В хорошем смысле.
Ну что, «Титаник» не будем запускать? В трансатлантическое путешествие.
Обязательно надо. Все надо запускать. Все должно происходить. Пусть происходит лучше, чем не происходит.
Ну, давай мы чуть-чуть, будем менять атмосферу на нашей вечеринке. Поставим песню, которая называется «Вот тут Анталия» у меня.
Да,
тем более, что у нас восстанавливаются взаимоотношения с Турцией. И, глядишь, вдруг какая-нибудь фирма «Тест-Тур» захочет меня сделать лицом своей, своей агитационной кампании.
И заставить купаться там каждый месяц.
И вдруг они меня поддержат при проведении моего февральского концерта. Поехали.
Слушаем.
Мы сбежали в лето за горизонтом где-то. Осень дожди, осень дожди. Море и застолье, радость вместе с болью. Листочком дрожит мы и наши роли перед смешан солью. Курортный роман, дни летели птицей, и не нужно злиться. Зима как обман, зима как обман. Плакала Анталия, когда мы улетали горькими слезами. Глазами темными ночами оставайтесь с нами. Плакала Анталия, когда мы улетали. Что же будет с нами, когда мы улетали? Ведь о любви своей, ведь о любви своей мы друг другу не сказали. Суета, Москва, суета. Ты, дела, заботы, дети и работа. А у меня все та же беда. Плакала Анталия, когда мы улетали горькими слезами. Синими глазами, темными ночами оставайтесь с нами. Плакала Анталия, когда мы улетали. Что же будет с нами, когда мы улетали? Ведь о любви своей, ведь о любви своей мы друг другу не сказали. Горькими слезами, когда мы улетали, синими глазами, темными ночами, оставайтесь с нами. Плакала Анталия, когда мы улетали. Что же будет с нами, когда мы улетали? Ведь о любви своей, ведь о любви своей мы друг другу не сказали.
Малежик с нами. А поэтичное совершенно письмо пришло в виде смс-а. Слушательница написала: «Слушателей никто не распугал. Мы просто въедливо вслушиваемся, пытаемся препарировать тексты под себя. Хотя, с другой стороны, правильно, репутация в глазах электората просто обязана быть оптимистичной. А то получается, что Малежик, аки соловей, который по совместительству еще и стреляный воробей».
Ну, вообще, было бы глупо в моем возрасте оказаться желторотым птенцом, поэтому стрельным воробьем, конечно, меня же на мяки не особо не проведешь. Так что я отобьюсь, если обложат меня от электората, да.
А хулиганские песни в духе Ленинграда есть ли у Вячеслава? Вот люди-то это самое, что-то вдруг активизировались.
Я думаю, что я думаю, что они у меня. Ну, есть у меня какие-то такие всякие песни. Ну, вот, познакомился весной с одной дамой молодой, да Адама к сердцу прижимает и обнимает, и к себе в гости приглашает. Ну, как тут было, не пойди, так как у ней дует ветерок. Если б я пел, как Ленинград, то на Ленинград бы никто не ходил, ходили бы все на Малежика. И нахрена же мне тогда петь под Ленинград? Пусть они поют лучше под меня, попробуют.
Ну, это такой кабаре канканистое уже. Вот это насчет жанров к разговору. А давайте еще раз всех позовем куда надо, чтобы никто не забыл.
Уважаемые господа, уважаемые товарищи, господа товарищи, приходите ко мне 17 февраля на мой день рождения. Налить всем не обещаю, но песен будет достатки, песни будут качественные, не будет совершенно никаких ГМОшных продуктов в виде закуски, поэтому на утро голова ни у кого болеть не будет, и настроение будет совершенно замечательное. Причем, чем вас больше ко мне придет, тем настроение у меня будет улучшаться, а раз оно будет у меня улучшаться, то оно будет улучшаться и у моего зрителя. Концерт будет снимать телевизор, и потом будет надежда себя увидеть на экране. Так что, господа, я вас жду 17 февраля. Кремлевский дворец съездов. Город Москва. Россия.
Это как в Мимино. Тебе будет хорошо, и мне будет хорошо. Я тебя так довезу.
Ну, я на самом деле давным-давно для себя определил вот взаимоотношения со сценой. Это как взаимоотношения двух любовников. Чем больше тебе ласки отдадут, тем ты лучше споешь со сцены в итоге. Ну что, будем Штирлицем? Споем песню, про которую меня все узнают. Что-нибудь поставим? Мозаику?
Мозаику давайте поставим. И большое спасибо, что маэстро...
Я попрощаюсь, наверное. И надеюсь, что, может быть, мы еще встретимся. Вдруг вы завалите с радио письма, без меня скажете, что жить не можем. Зовите Малежика. Я приду. А вы приходите ко мне на концерт. До
свидания. Спасибо.
Еще раз, пусть двери распахнутся, еще раз, понять, простить, принять. Oh.
Я мозаику сложу из разбившихся сердец, и теперь я не боюсь в одиночестве замерзнуть. Я мозаику сложу, мой успех, как мой венец, зритель, с вами я делю и любовь, и смех, и слезы. Еще раз уйти, чтобы вернуться. Еще раз закончить, чтоб начать. Еще раз пусть двери распахнутся. Еще раз понять, простить, принять. Из смешных и грустных песен, и сегодня я пою, чтобы завтра спеть нам вместе. Ну а если простужусь, это даже интересно. Зритель, вас я попрошу их допеть, мне это лестно. Еще раз уйти, чтобы вернуться. Еще раз закончить, чтоб начать. Еще раз.